Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. В понимании спасения человека во Христе, в святоотеческом понимании, большое значение имеет взаимодействие воли Божией и воли человеческой. На греческом еще есть такое понятие, вообще как в греческой философии, так и у святых отцов, древнее понятие, как синергия. То есть взаимодействие двух энергий в богословском понимании божественной и человеческой. Но взаимодействие – то, что называется энергией, а энергия – это такое понятие, которое скорее можно отнести к природе, например, человека. Что вот такой-то человек, у него там вот такая-то энергия у конкретного человека. А воля, она все-таки в первую очередь относится к личности, к «я» человеческому, ну и к божественной личности не в последнюю очередь. Хотя, если углубляться в богословские такие определения важнейшие, святые отцы усматривали, что есть воля и природная. Это касалось такого спора догматического, когда это проявилось в особенности, было сформулировано святыми отцами, в особенности преподобным Максимом Исповедником, когда был спор опровержения ереси монофилитства, которое утверждало, что уж во Христе воля могла быть только одна божественная, а человеческого воления не было, потому что природа-то да, человеческая есть, личность самого Господа, Бога Слова изначально. Где же место природной воли? Но оказалось, что вроде казалось, такая рациональная мысль, она еретическая, это по сути. И что касается вопроса о взаимодействии воли Божией и воли человеческой, действительно, такая, это оказывается, тема довольно непростая, потому что дело спасения каждого человека, это именно в связи с характером, складом личности каждого человека некая тайна, как Бог действует в отношении каждого человека и как человек на это откликается. Это порой тайна для нас самих, потому что мы не всегда можем ясно осознавать, а что действительно происходит с нами, не просто в плане там житейском, но и действительно в плане того, а как же мы спасаемся, а как нам спасаться. А какие для этого усилия нужны? А что действительно нужно? А как себя вести? А как молиться? А как поститься? А как с другими людьми общаться? А как не осуждать? А как не злословить? А как не обижаться? А как правильно поступать по воле Божией? А если еще и по любви? А что такое поступить по любви? Опять же, по любви с точки зрения нашей человеческой или с точки зрения Божией. Как жить по воле Божией, действительно? Хорошо, если такую задачу мы ставим. Большинство людей вообще над этим не задумывается. Живут стихийно, как придется, по своим хотениям, по своей воле, по своим страстям. И часто это заводит человека, не имеющего веры и не имеющего желания жить по воле Божией, вообще не знамо куда. В самые какие-то погибельные ситуации, состояния опасные. Не только опасные в плане там житейском, так сказать, для жизни здесь земной, но и тем более в плане духовном. В такие состояния приводят внутренние, что это действительно, если рассмотреть, к чему порой человек внутренне приходит, это может оказаться каким-то разорением внутренним и таким гибельным состоянием души. Но вот человек, допустим, имеет веру, мы имеем веру и желаем, чтобы наш образ жизни был такой спасительный. Многим порой представляется, что самый спасительный образ жизни – это какой-то внешне так устроенный, что будет понуждать к спасению, к спасительному образу жизни. Например, в монастыре. В принципе, образ жизни монастырский-то изначально, не одну сотню лет он складывался именно для того, чтобы человек, возжаждавший спасения и такого образа жизни, наиболее удобно спасительного, имел бы для этого все условия и не был обуреваем какими-то излишними житейскими попечениями, а мало того, еще и действительно мог бы волю свою отсекать, находиться в послушании, смиряться, значит, пред Богом, и тогда жить по воле Божией. Но не так все просто, потому что можно и в образе жизни монастырской найти такое порой кипение страстей, такие порой образы, с одной стороны, послушания, а с другой стороны, напротив, можно сказать, что и непослушание, и вражды, и выхода из монастыря. В истории много чего бывало, и в житиях святых много чего описывается. И из этого видно, что на самом деле нет какого-то формального принципа устроения даже вроде вполне благочестивой жизни, которому, следуя, можно уже механически так спасаться. Вот, к примеру, в летописи Серафима Дивеевского монастыря описывается такой эпизод. Там известно, что преподобный Серафим фактически создал, благословлял, опекал две общины даже дивеевские первоначально. Одна была наследницей самой первоначальницы Дивеевской обители, а другую преподобный Серафим был вынужден создать, потому что он не нашел согласия у наследницы, первоначальницы, которая унаследовала очень-очень строгий устав и не желала от него отказываться. А преподобный Серафим просил ее сделать гораздо более мягким устав. Молитвы, поста. Но та наотрез отказалась, несмотря на авторитет преподобного Серафима. Такая была любительница строгостей монашеских. Ну, тогда преподобный Серафим благословил организовывать другую, рядом со существующую общинку, мельничную, как она называлась. Вот. И там он собрал других сестер, которым дал гораздо более мягкий устав молитвенный, а еще и в принятии пищи давал, ну, по монашеским меркам, очень большие послабления и рекомендовал вообще всегда там хлебушка не отказывать себе вкушать в любое время, и вне трапезы, и даже ночью, и даже рекомендовал, говорит, держите хлебушек там под подушкой, как уныние нападет, вы хлебушка поешьте, и хлебушек прогонит уныние. То есть, ну, такое действие действительно милующей божественной любви, в данном случае в преподобном Серафиме себя являло, но не все это понимали. И вот такой там эпизод был, когда в первой общинке, кажется, да, в первой общине была раздачица там стряпичья или хлеба, ну, на трапезе. И она строго-строго наотрез отказывала вне трапезы там как-то кому-то давать хлеб, какие-то послабления делать. И в этой строгости, причем вроде как следуя главе общины, указаниям ее или ее обычаям, привычкам, так себя вела. И вот однажды пришла она к преподобному Серафиму, а тот ее самым суровым образом обличил. Та у него валялась в ногах, просила прощения. А он сказал, нет тебе моего прощения, как ты можешь сироток обижать, сироткам хлебушка не давать. И так и не дал ей прощения. Это преподобный Серафим, если так задуматься. И та ушла потрясенная, заболела и умерла вскоре. Вот если задуматься, какой интересный пример и даже страшный по сути. Потому что, ну, обличаемая преподобным Серафимом была тоже же, ну, монахиня по жизни, строго следующая, как она понимала, воле Божией, строго следующая уставу. Но получилось так, что с точки зрения воли Божией она следовала мертвой букве, а не любви. И в этом смысле она не следовала воле Божией и правде Божией, хотя думала, что как раз-таки правду Божию исполняет. И на самом деле, действительно, если мы имеем веру и желание спасения, и желали бы жить по правде Божией, то мы должны вооружаться совестью, а не формальными правилами. Должны вооружаться милосердием, милостивым отношением к другим людям, а не следованию некоего понимания правоты собственной, как мы ее понимаем, в отношении тех или иных людей. Должны, в принципе, вооружаться началами настоящей любви, которая, ну, не является все-таки буквой закона, правилом, приложимым к ко всем случаям жизни, ко всякому человеку. Следовать любви Божией, как правде Божией, как воле Божией – это дело очень непростое. И порой для нас, для людей грешных и самолюбивых, эгоистичных и гордых, очень болезненное. Если мы желаем этим действительно вооружиться, как спасительным деланием, то надо, да, уготовить душу во искушение, не броней одеться, правил некоторых, через которые не пробьешься, а сделать сердце мягким, как воск, ну, как у святых отцов говорится. А так жить очень-очень, на самом деле, непросто и нелегко. Но если эта непростая и нелегкая задача станет действительно нашей Христа ради и нашего ради спасения, то для нас это действительно может оказаться главным спасительным благом духовным. Мы тогда можем начать учиться быть настоящими христианами, а не только ими являться по внешнему виду. Истинно, Господи, сподоби нас этого. Аминь.